Почему вернулся фашизм? Где корни беды? Почему в нашу жизнь ныне вернулся фашизм, который мы, казалось, навсегда победили в 1945 году? Где корни этой беды? То, что ее долго готовили за океаном, всем Западом, это понятно. Но что для этого было сделано у нас? И не главная ли причина была именно здесь? Пока рождались, учились говорить и подрастали юнцы, которые в Киеве недавно стали скандировать «Украина – це Европа», не раздавалось ли все это время у нас, на нашей земле, по всем государственным радиостанциям и телеканалам «Россия – это Европа»? Не стало ли официальной российской идеологией мысль о том, что Россия должна стать, как все нормальные страны, как весь цивилизованный мир, в идеале как Америка, о том, что у России никакой положительной самобытности нет, что она чем самобытнее, тем хуже. Со времени разрушительной перестройки отказ от независимости страны, от ее вековых духовно-нравственных ценностей, от приоритета ее законных национальных интересов, того, что на языке западной пропаганды называется имперскими амбициями, отказ от русского духа лег в основу нашей государственной идеологической доктрины. Неправда, будто бы таковой не было, еще какая была жесткая. Эта доктрина определяла нашу дипломатическую, военную, образовательную, культурную, кадровую политику, воздействовала на духовную сферу. Эта доктрина отвергла русскую державную традицию, которая сохранилась и окрепла даже в советское время, как совковую. Под лозунгами борьбы с тоталитарным прошлым, деидеологизации, приобщения к общечеловеческим ценностям шла дерусификация России в России. Русский патриотизм был вытеснен в оппозицию. Его объявляли чуть ли не фашизмом, уж сталинизмом-то точно. А само это имя главы нашего государства стало для большинства русскоязычных СМИ самым ругательным. Как же было не вернуться фашизму, когда они сохранили на должной высоте память о победе над фашизмом, когда был официально опорочен ее верховный главнокомандующий? Клевета – материя цепкая. Повесить ее бывает легко, а отцепить, отодрать – очень трудно. Мы это знаем потому, с каким трудом шло у нас очищение от клеветы на святого царя-мученика Николая, и до сих пор она продолжается. Когда-то его тоже именовали кровавым тираном и обвиняли во всех бедах страны. Но теперь мы знаем, что в реальной истории все было наоборот. В горбачевско-ельцинские годы было продолжено и запредельно усилено дело разрушения основ нашей жизни. Искажение истории, отрицание системы ценностей, за которые миллионы наших предков еще недавно отдали свои жизни. Это делалось под предлогом борьбы с лжеценностями коммунистической идеологии. И до сих пор Сталин считается некой черной фигурой нашей истории, чьи портреты даже в день Великой Победы нельзя вывешивать в нашей стране победительницы фашизма. В наших городах есть множество проспектов, улиц, бульваров с именами маршалов и генералов-победителей, но нет даже переулка в честь того, кто всеми ими командовал, чьи приказы, выполняя, они побеждали. Даже символ русской воинской славы, город-герой Сталинград, до сих пор живет под безликим псевдонимом, словно стесняясь своего героического имени. Или предлагают вернуть ничего никому не говорящее, давно забытое имя Царицын, желая, что ли, увековечить оборону Царицына 1918 года. Город-герой Царицын звучит, не правда ли? Вот радость-то для всех неофашистов. И что же думали все эти десталинизации фашизму не на руку, низвергали с пристрастием все высокие понятия, достижения, авторитеты, низвергали русский народ, его историю, традиции, веру, идеалы, культуру, его характер, образ жизни, даже имена отчества, даже буквы наши, кириллицу, обязательно майки должно быть что угодно написано, никому непонятное, лишь бы латинским шрифтом, даже самое слово «Россия». Низвергали самую Россию. Над этим чужебесием когда-то еще Гоголь смеялся, наш общий земляк. В «Мертвых душах» была вывеска «Иностранец Иван Федоров». Все это не было заполнением белых пятен истории, открытием правды, как это провозглашалось. Это была другая неправда, более тонкая и ядовитая. И это было преступлением перед русским народом, перед подвигами и трудами наших предков, перед юными поколениями, которых лишали важнейшего блага любить и уважать свою единственную великую родину, жить с высоким стремлением, отчизне посвятить души прекрасные порывы. Дело дошло до того, что преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, наставник будущих православных русских священников, во всеуслышание провозгласил генерала Власова не предателем, а героем. Чего же было ждать от провинции, от бывшей Малороссии, а затем Украинской Советской Социалистической Республики, которая давно привыкла смотреть на Москву и Петербург как на центр? От переименования губернии и республик в суверенные страны, они таковыми, по сути, не становятся. И уж коли в Москве в центре занялись неспровержением своей истории, своей богом данной центричности, то что говорить о периферии? Что можно спрашивать с обработанных в точно таком же духе, да еще с примесью крутого национализма, киевских юнцов? Могло ли пройти бесследно то, что четверть века не только здешним юным поколениям, но и их ровесникам на Украине слышнее всего были голоса, опиравшиеся на клеветническую версию нашей совместной истории? Хуже, мол, тоталитаризма, то есть русского империализма, в истории человечества ничего нет, к нему всякая наша державность и сводится. Сталин, мол, был хуже Гитлера, тот уничтожал чужих, а этот своих. Договорились до того, что якобы победила тогда вообще не наша общая страна, а фашистская Германия. Немцы, правда, так не думают. Господствующей стала идеология неотроцкизма. Согласно этой исторической точке зрения, Богдан Хмельницкий, намереваясь, цитата, «предать крестьянскую революцию», нашел для этого союзника, еще цитата, «в лице крепостнической Москвы, давно зарившейся на украинские земли». Вот такая троцкистская точка зрения. Так были перевернуты главные нравственные исторические ориентиры. И вот московская центральная русофобия, которая легла на почву местного национализма, дала этот ядовитый плод – укронацизм. Да, надо признать, что мы, москали, в нынешней малороссийской беде тоже виноваты. А может быть, наша вина главная, ибо кому много дано, с того много и спросится. Нам было дано от Бога быть государствообразующим народом великой страны. Мы перестали помнить об этом. Мы поддались пропаганде безбожия, то есть отвергли главный источник державной силы, врученный нам свыше. Все больше стали увлекаться западными ценностями. Поверили либеральной пропаганде о том, что личная свобода – это абсолютная ценность, а крепость государства – главное, что на эту свободу посягает. Мы утратили высокий идеал, который привлекал бы к нам другие народы, а потому перестали быть объединяющим центром для них. И страна распалась. Мы допустили в нашем доме разгул русофобии и космополитизма. под шумок борьбы с коммунистической идеологией, хотя и то, и другое одного духа. Мы приняли чудовищную идеологию жизни без духовного смысла, как якобы нормальную, общечеловеческую жизнь. С конца прошлого века нашей стране было предписано жить политической фантазией о том, что у нас теперь с Западом общие интересы, что мы с ними чуть ли не одно целое, что смешные коммунистические заблуждения развеялись как дым, и мы теперь тоже, как и все, нормальные люди. Да, конечно, коммунистическая идеология – это совсем не то, что нужно было нашим православным народам. Но правда и в том, что ничего в ней по-настоящему русского, москальского, московского ни по прописке не было. Суть-то ее была как раз в борьбе с русским духом, с православием, с нашей государственной традицией. И чтоб пришло ей на смену в 1991 году под лозунгом «деидеологизации», было еще более русофобским, откровенно отрицавшим все русское, хотя и вынужденное тогда мириться с возрождением православной жизни. Ведь пришли к власти якобы антикоммунисты, западники, а тогда вера в Бога на Западе не запрещалась. И вот уже наша молодежь стала уезжать на Запад учиться, жить и работать, не разглядев в нашей стране никаких решающих преимуществ. Чему и материальные трудности, тогда же хорошо организованные, помогли. Действительно, если духовных сокровищ здесь нет, а материальных благ там больше, если Родина, как их усердно убеждали, глубоко ущербна, то какой смысл здесь оставаться? И вот там стали жить миллионы русских людей, рожать детей, не собираясь возвращаться на родину. Поистине, это явление последних десятилетий можно считать нашей национальной трагедией. И это одно из главных преступлений политики государственного либерализма, самым ярким проявлением и кровавым следствием которой явились события на Украине. Это трагедия и самих либералов, прежде всего в наших властных структурах, в СМИ, в культуре, в бизнесе, в духовной жизни. То, что они не полюбили страну, в которой родились и живут, не захотели приобщаться к ее духовным богатствам, которых нигде в мире больше нет, да еще именно так принялись учить ее граждан, направляя по ложному пути всю страну. Понятно, что на Украине поверили антирусской, антисоветской пропаганде, которая навалилась на них и с Востока, и с Запада, которая тлела в рядах собственных националистов, теперь легализовавшихся. Все это не один год зрело в недрах и центральной, и национальных элит Советского Союза, усердно подогревалось западными спецслужбами, радиостанциями, которые без устали вещали на их языках, умело пользуясь слабостью советской пропаганды, закованной в рамки коммунистической идеологии, не без влияния, надо думать, этих самых спецслужб, и с которыми удивительно совпали по духу прогрессивные преобразования времен перестройки. Хорошо помнится, как «Голос Америки» на украинском языке, объявляя время, как бы невзначай говорил «за киевским часом», хотя Украина жила тогда по московскому времени. Даже в таких мелочах проявлялась главная цель американской пропаганды – разделить великую страну. Разумеется, далеко не все ее граждане были рады разрушению Союза. Помнится всеармейское офицерское собрание 17 января 1992 года, которое весь день транслировалось по телевидению. Советская армия тогда криком кричала о том, что ее начинают резать по-живому, но ее уже не слушали. Это было не в формате той либерально-демократической катастрофы, которая совершалась. Несмотря на волю народа, выраженную во всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, приговор стране был вынесен. Приговор этот, однако, не был и не может быть окончательным. Настоящие приговоры выносит история, а история совершается промыслом Божиим. В чем причина трагических событий на Украине? Кому они выгодны? Они выгодны дьяволу. Разделяй и властвуй – это его принцип. Лучшего подарка для него придумать невозможно. Православные, русские, украинцы, славяне убивают друг друга. Какая радость нашим общим врагам, настоящим, кому чужды подлинные интересы нашего единого народа. И вот вместо того, чтобы объединиться против врагов и стать сильнее, как это было в Великую Отечественную войну, стать действительно независимее, мы боремся друг с другом. Раз дьяволу это выгодно, раз он торжествует, значит, главная причина этой беды не имперские амбиции Путина, а ослабление в людях истинной веры, отступление от Бога. Когда мы общаемся с Богом, когда мы пребываем в истинной церкви, то мы находимся под благодатной защитой. Тогда даже и оккультная, психотропная, идеологическая обработка над нами не властна. Но если мы вне церковной ограды, если мы принимаем за церковь похожую по названию организацию отлученного от церкви самозванного киевского патриарха, либо униатское католическое образование по православному обряду, или другие структуры, выдающие себя за православных, то мы становимся уязвимыми для дьявольского воздействия. Мы начинаем принимать ложь за правду и творить не Божью, а иную волю. Почему Господь попустил быть этому злу? В чем промыслительный смысл украинских событий? Вероятно, Господь потому попустил им происходить, что Он пожелал вывернуть наизнанку суть западного либерализма с его постхристианством и показать, что у него внутри. Именно этот гнойник так страшно там прорвался. Не украинский только, самостийный, униатский, не только неофашистский, неонацистский, и даже не только постсоветский, общеславянский, нет, общемировой. На Украине просто это все сошлось, как нигде остро. Измена православию, Святой Руси, нашей общей истории и культуре, великой победе над фашизмом 1945 года, устремление к западным ценностям, будучи частью незападного русского мира. Вот эти два противоположных мировоззрения встретились, столкнулись на Украине, и заискрило, и сдетонировало, и рвануло. Внешняя западная свобода, в кавычках, без развлечений добра и зла. Права человека на грех. Цивилизованный, в смысле удобства потребления материальных благ, бездушный мир. Все это Господь через Майдан вывернул наизнанку. Здесь открылось во всей красе зловещее нутро постхристианства, в котором, конечно же, гнездится сам враг рода человеческого. Открылась убогая суть западного либерализма, и сутью это оказался фашизм. Оказалось, что именно фашизмом оборачивается либеральная свобода. Такова суть всякого внешнего, не евангельского, революционного понимания свободы. Оно оборачивается насилием. И наоборот, самопожертвование, аскетизм и дисциплина, столь ненавистные либералам, даже если они служат крепости державы, ограничению зла, в конечном счете, благу каждого ее гражданина, содержит в себе подлинную свободу. Наш народ принес и продолжает приносить в Новороссии великую жертву. Погибшие священники и дети, женщины и старики, ополченцы, живот свой положившие за други своя, а теперь уже и наши русские воины, жертва эта велика пред Богом. И также велико промыслительное значение всего там совершающегося. Чем бы ни закончились нынешние трагические события на Украине, уже можно сказать, что события эти вынесли исторический приговор либерализму. Именно теперь, как никогда раньше, история может представить самый серьезный счет либеральному проекту на всей исторической России за все революции, смуты, гражданские войны, за все катаклизмы, которые совершились и совершаются на нашей земле под пестрыми знаменами, на которых неизменно красуется слово «свобода». Это либералы веками расшатывали устои нашей жизни. Это они устроили пропагандистскую травлю православной монархии, русских царей, православной церкви, всех государственных основ нашей жизни и подготовили условия для падения Российской империи в феврале 1917 года, что стало главной причиной Октябрьского переворота. Это они, совершив антигосударственную революцию 1991 года, после пропагандистской истерии последних советских лет, повинны в развале Советского Союза. Они сами придумали свою историю. В ней главная мысль о русском рабстве, сначала монархическом, потом коммунистическом, о том, что только западные влияния, только вольномыслие и диссидентство были нам на пользу, что Россия якобы исчезла в октябре 1917 года, когда кончились февральские свободы, и дальше было полное историческое недоразумение до самого 1991 года. И вот от этого «небытия», в кавычках, в один прекрасный момент мы отказались, как проснулись после страшного сна и начали историю страны заново. Так и говорилось. Нашей стране, мол, 20 лет. Так писал когда-то и Владимир Владимирович Маяковский после предыдущей революции. «Моя страна – подросток». Это историческое заблуждение, этот необольшевизм с его безбожием стали одной из причин укронацизма. В родословной Евромайдана и его прямые предшественники – московские, ленинградские шестидесятники, советские диссиденты, современные болотные бунтовщики с их лозунгом «Свобода превыше всего» – это им предъявляет свой счет кровь, которая лилась во всех горящих точках разрушаемой страны, которая льется сегодня на Украине. Миф о том, что либеральный проект несет нашему народу благо, цивилизованную, свободную, демократическую, культурную, обеспеченную жизнь, лопнул. В Библии об этом сказано: «Есть путь, и же мнится человеком прав быть, последний же его приходит в одно ада». Притчи, 14 глава, 12 стих. Либерализм обманул наше общество, как обманывают все революции. Он пришел ко власти на требовании свободы, гласности, раскрепощения общественной, государственной, хозяйственной, культурной жизни. Никаких, мол, ограничений. Для кого? Для всех? Нет. Только для него, для либерализма, для западного духа, для денег, для греха, для всего же, что противостоит разрушению основ народной жизни, развалу страны, что делает ее независимой и могучей, никаких свобод, иначе раздавите гадину. Суть гуманизма и либерализма противоположна христианству. Их суть в противоположности кресту. Господь сказал: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет». От Матфея Евангелия, 16 глава, 24 стих. Запад отказался идти за Христом, нести крест. Россия же, напротив, в 20 веке она доказала свою верность Христу, пройдя искус безбожных гонений и вернувшись на православный путь. Она, как оказалось, глубоко вобрала в себя, в свою душу, главную суть подлинного христианства – крест. Крест – это настоящая свобода, а не либеральная подделка под нее, которая готовит душе вечный плен. И все же либеральный проект продолжается. Этот проект продолжается даже сегодня, когда стали видны страшные плоды либерализма и русофобии, когда с русским миром идет беспощадная война, и холодная, и горячая. Любые ограничения свобод, любая цензура, все это по инерции демократического разрушения страны продолжает считаться главным злом нашей жизни. Пусть юные души отравляются любым развратом, пусть процветают безбожие и сатанизм, презрение к своей стране, к своему народу, пусть народ вымирает, главное – ни малейшего возврата к тоталитаризму, никакого клерикализма. Что такое свобода слова в либеральном понимании, мы за эти годы узнали. Это свобода только для либерального слова, а свобода для любого другого слова – это, по их терминологии, тоталитаризм. Такой системе двойных стандартов наши либералы хорошо научились на Западе. В последние десятилетия почти во всех наших средствах массовой информации невозможно было увидеть, прочитать, услышать патриотического слова. Редчайшие патриотические издания, которые стали выходить с 1991 года, почти не продавались в газетных киосках. Они были малотиражными и безгонорарными. Их редакции не могли набирать полноценные штаты. Для оплаты нескольких часов православного вещания едва набирались крохи. А ведь эти СМИ служили воспитанию лучших нравственных качеств в народе, крепости государства, обороноспособности страны. И все же они не пользовались никакой государственной поддержкой. На государственные же народные деньги и немалые вещали радиостанции с противоположным мировоззрением, с заокеанскими интонациями. В новые времена мы постоянно слышали о том, что нам не нужна сильная армия, поскольку нам никто в мире не угрожает, что никакой конкуренции с Западом, никаких его видов на наши природные и прочие богатства нет и быть не может, потому что он, Запад, очень культурный и порядочный, все время улыбается, что наше противопостояние со внешним миром может быть только из-за нас самих, из-за нашей агрессивности, а потому и никаких ограничений в области пропаганды, никакой цензуры у нас не должно быть и в помине. На такой идиллической легенде строилась даже и военная наша доктрина. Это при том, что жесточайшая конкуренция – основа западной экономики, что конкуренция существует и между странами Запада, что Запад, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, не раз показывал, что он беспощаден к тем странам и народам, которые хотят жить по-своему. Да, жизнь, разумеется, показала иное. У России не будет врагов, только если она перестанет быть Россией, если забудет о своих духовных основах, перестанет заботиться о своем суверенитете и территориальной целостности, о своих интересах, беречь свою природу, свой народ, свой язык. Но из этого следует то, что всю политическую, информационную, общественную, образовательную, педагогическую, духовную, культурную жизнь страны можно строить только на патриотических основах. Слава Богу, Россия стала возвращаться к самой себе, к тем основам, которые ее подняли, сохранили среди самых трудных испытаний. Для этого вовсе не нужно закручивать гайки. Гайки уже давно закручены на либерализм и западное понимание смысла жизни. Закручены пришедшими к власти в нашей стране при прямой поддержке, а точнее при диктате Запада, либеральными силами. Именно поэтому патриотическим русским основам бытия очень трудно пробиваться сквозь барьеры, охраняющие единственно возможное прогрессивное мировоззрение. Кто поверит, что насаждаемая все это время у нас западная псевдокультура, забитый английским языком русский эфир, весь этот западный дух – действительно свободный общенародный выбор, постоянное мощное вещание на отечественные деньги антигосударственной радиостанции «Эхо Москвы» до последнего времени. Разве это были не закрученные гайки против русского народа? Так что нашему государству, чтобы стране побеждать, нужно раскрутить гайки. Для жизни в России, по нашим понятиям, о правде и справедливости, для державного строительства, для подлинно русской государственности, для народного волеизъявления, для русского духа, для русской идеологии, русской истории России, для новой русской победы. Mm-hmm.